Я приветствую, друзья, YouTube-канал «Ищем выход», передача «Особое мнение». Меня зовут Сергей Кагермазов, а наш гость сегодня журналист Сергей Ковальченко. Сергей, приветствую тебя. Как слышно?
Да-да, слышно.
Отлично. Приветствую всех, кто здесь с нами уже, и всех, кто прибудет скоро, тех, кто смотрит записи, тоже вам всем большой горячий привет. Немножко расскажу, как здесь все устроено, для тех, кто забыл, либо с нами впервые. Справа окошко чата, там всякие интересные подробности пишутся, ваши бесценные комментарии, но самое главное, ваши бесценные вопросы гостю, вы их туда пишите, пожалуйста, потому что я за чатом слежу, это все важно. Также, если вас интересует расписание наших передач, другие проекты «Эхо», а этот канал делают сотрудники «Эхо Петербурга» вместе с коллаборацией «Большим Эхо», скажем так, то в описании к этому видео вы можете все найти. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик, чтобы не пропустить это видео. А это не только нам приятно, но и YouTube так работает. Ему очень важно, когда вы на эти кнопки нажимаете, он считает, что эти видео действительно интересны, а мы и так знаем, что они интересны. Это так, в общем-то, в целом такое интро. Перейдем к нашим новостям. Я хотел бы начать наш разговор вот с чего. BBC тут написала со ссылкой на агентство Reuters Bloomberg, что США, которые еще в декабре убедили Европу смягчить нефтяные санкции против России, переступлением в силу, теперь отговорили ЕС о запланированном на февраль ужесточении этих санкций. 5 февраля, если не ошибаюсь, вступает в силу эмбарго на нефтепродукты, сейчас действует эмбарго на нефть в Европу из России. И вот как это трактовать? Потому что еще когда война началась, я помню, все ругали Запад за медлительность. Сейчас идет вот эта эпопея с танками «Леопард», которая то ли даст Польше соглашение Германии, то ли не даст, туда-сюда. Как тебе кажется, это вот попытка усидеть на каких-то двух стульях, либо надо США оценивать как-то, ну, поумнее люди там, и это не просто какое-то предательство на Украине?
Серега, я вот сейчас слушал тебя, как бы, да, и думал, как же отвечать? Вот, меня зацепила очень первая твоя фраза, пишет BBC со ссылкой на Bloomberg и Reuters.
Да.
Ну, вот это как в Питере у нас было, да, там Фонтанка пишет со ссылкой, там еще на кого-то, как бы, да, там, или еще кто-то.
Но здесь уровень повыше.
Не знаю, все лажают сейчас во время войны. Это, во-первых, во-вторых, насколько я понимаю, тут... люди получают сведения из разных источников, да, вот я всегда веселюсь, когда Вашингтон-Пост выкатывает очередную статью со ссылкой на источники в Кремле, да, там, вот, абсолютно прекрасно понимаю, что сейчас нет никаких источников в Кремле, потому что все источники боятся, никто не будет общаться ни с кем, кто звонит с американских номеров даже через сигнал, вот, потому что к каждому представлен человек, ну, это все смешно, как бы, да, потому что у нас, понимаешь, у нас с тобой нет никаких конкретных решений про то, что Европа отменила начало нефтяного эмбарго, точнее, нефтепродуктового эмбарго. Нефтяное эмбарго было введено в декабре, да. Значит, сейчас речь идет о введении эмбарго на покупку нефтепродуктов. Это в основном дизельное топливо, бензин, масла и мазут в большей части, да, потому что на российских НПЗ, российская НПЗ не так современна, да, и очень много продают мазута в Европу, а из этого мазута на современных европейских заводах делают еще бензин, вот, и всякие тоже продукты вторичной переработки. Ну, вот, честно говоря, я бы дождался решения Евросоюза. Ну, правда. Я не хотел бы комментировать BBC, который со ссылкой на Bloomberg Reuters там что-то заявляет, правда. Это мы, во-первых, не можем никак это проверить, как бы, да. Во-вторых, все это довольно странно, потому что нет ни единого заявления ни одного из еврочиновников по этому поводу. И даже американцев. И непонятно, зачем это американцам, кстати.
Ну, можешь мне объяснить? Да, могу, да, меняемся ролями. На самом деле, я обратил внимание, конечно же, из-за веса данных агентств, естественно, плюс мы можем вспомнить какой-нибудь институт изучения войны, который делает довольно любопытные, правдивые прогнозы на протяжении всего конфликта.
И в данном случае... скорее.
Но, тем не менее.
Часто любопытные... иногда не очень правдивые, как бы, да, нет, ну, понятно, что мы должны, как бы, всю информацию это воспринимать, но при этом не то, чтобы прям на веру ее сразу. Вот. Это что раз Bloomberg-то с Рейтером написали со ссылкой на какой, причем со ссылкой просто на источник какой-то, вот, значит, великая BBC это все транслировала, и мы уже такие, да, ЕС, все, решение принято, да не, ни хрена.
Ну, вспоминается просто еще, как США предупреждали, да, в начале войны несколько месяцев. Но я к чему?
Есть так это США предупреждали. Это на самом деле, это США, предупреждали. Тогда, между прочим, насколько мы помним, Билл Бёрнс, руководитель ЦРУ, приезжал аж в Москву и встречался с Николаем Патрушевым. Это там не Блумберг с Рейтером, как бы со ссылкой на BBC плясали. А это был совершенно конкретный визит. Значит, Соединенные Штаты предупреждали официально через Госдепартамент. Значит, мы видели, как в Киеве садятся самолеты, груженные джавелинами. Буквально каждый день. За две недели до войны, как бы, да. То есть, вот, ну, здесь, понимаешь, сейчас очень много вбросов таких. Дают танки, не дают танки. Вот, будет эмбарго, не будет. Насколько мы знаем, нефтяное эмбарго уже действует и очень сильно ударяет по российскому бюджету. Я думаю, что если взять там такую версию, что российские власти тоже ведут свою информационную войну на Западном фронте, то им очень сильно выгодно создать общественное мнение на Западе, которое бы думало, что западные лидеры колеблются, не хотят вводить никакие санкции. И вот Европа, значит, там, значит, Америка с Европой там переругались. Насколько я понимаю, как бы сидя тут, что, в общем, ну, там, если не брать ситуацию Германии, как бы, да, о которой тоже можно поговорить, то существует консенсус. Консенсус западных элит по поводу того, что, значит, на Россию нужно давить, и Россия должна быть наказана. Вот. А все вот эти вот пляски вокруг журналистов, как бы это всегда очень спецслужбы любят.
Вот. Последний мой аргумент насчет этой темы про то, что да, США может уговаривать Евросоюз смягчать эти все нефтяные, нефтепродуктовые санкции. Это просто для сохранения некоторого баланса в мире и при этом противодействия Кремлю. Ну, просто если резко...
Не, ну что значит баланс? Вот смотри. Ну, хорошо, баланс сохраняется следующим образом. Насколько я понимаю, что НПЗ Индии сейчас загружены просто по самое не могу российской нефтью. Вот, и что там, ну, баланс этот соблюдается. Значит, насколько я понимаю, Катар, Саудовская Аравия уже заявили, что они готовы, ну, как бы заместить любые фактически потери российской нефти. В самих Соединенных Штатах не наблюдается дефицита нефтепродуктов, значит, на бензозаправках, плюс, посмотри, как стремительно падают цены на газ. Ну, нет, они, слушай, ну, вот они от страны, нет, смотри, тут еще нюансы есть, потому что в каждой европейской стране есть свои акцизы, то есть в каких-то больше, в каких-то меньше, там, да, есть страны богаче, которые задирают цены на топливо, потому что они понимают, что владельцы автомобилей должны платить больше, да, в каких-то странах, которые немножко не так богаты, скажем, вот они, у них не такие высокие акцизы, поэтому тут на самом деле вот прямой корреляции, такое, что вот, значит, ее нет. Тем более, что закупается огромное количество нефтепродуктов сейчас российских, насколько я понимаю. Я не готов говорить в цифрах, но гонят эшелонами, да, там, эти дизельное топливо. Пока можно.
Ну что, тогда будем ждать, как отразится, да, эта новость на этой ситуации, никак не отразится. Ты упомянул Германию сам, я даже не снял, мне интересно твое мнение на этот счет. Напомню для зрителей, да, чехарда с этими танками «Леопард», которые Польша хочет отдать Украине, но нужно какое-то одобрение Германии. Германия, которая так долго раскачивается на тяжелое вооружение, потом смена министров обороны в Германии. Вообще, да, если бы я был кем-нибудь Путиным, я бы сказал, что вот за чехарда, посмотрите, ну бардак просто какое-то происходит.
Я нет. Уже 23 года сижу, как бы вокруг меня одни и те же люди, а тут, понимаешь, да, демократию развели, как бы, да, ну, естественно, конечно.
Ну, вот, Владимир Владимирович будет... А что не так? Политолог Леонид Давыдов любит сильно спрашивать. А что не так?
А как? Да нет, я думаю, что все логично вполне в позиции. То есть вот как бы тоже, если рассуждать так, что вроде бы общественное мнение... Оно как-то вот за Украину, а при этом власти Германии не то чтобы охотно очень хотят оказывать военную помощь. У меня насчет этого есть как бы своя теория, потому что еще там, ну, мы же работали все в России, да, и мы помним, что рекордное количество немецких компаний работало в Российской Федерации. Это, ну, вот я помню, что вот, ну, это сотни, это ну, где-то 700 плюс, да. Это крупные и средние немецкие компании, которые делали бизнес в России, делали его на дешевых ресурсах, которые, в общем, ну, там, если, ну, все практически немецкие гиганты работали в России. Значит, если мы вспомним Siemens, да, который просто задушил в свое время проект российского высокоскоростного поезда, да, и поставил вот эти вот свои поезда, да, то есть у нас нет сейчас своего поезда, да, там как бы у нас вот немецкий.
Кстати, ты прямо сейчас накинул на мельницу пропаганду, на вентилятор. Вот задушили гады, не дали нам поезд построить, сейчас ушли.
Мы нет, почему, что значит душили гады? Нет, ну подожди. Во-первых, у нас же был свой высокоскоростной поезд, который там худо-бедно, но разрабатывался в Петербурге, в КБ «Нептун», который делает подводные лодки. И я помню, что когда работал на телевидении еще, я на этом поезде даже ездил. То есть, ну, а потом просто пришли немцы, как бы, и последний министр путей сообщения, я не помню его фамилию, он просто вот этот проект похоронил, как бы, и у нас...
Ну, понятно, поэтому, это национальный интерес.
Не англосаксам, как бы, да, а это, на самом деле это плохо. Потому что хорошо или плохо нужно было разрабатывать свой высокоскоростной поезд, как, как показывает... Ну, потому что свое вот это вот высокоскоростное движение, оно дает толчок к развитию очень многих отраслей промышленности внутри страны. Потому что так ты просто закупаешь у Германии вот эти поезда, всякие там ласточки и все такое, здесь собираешь, но это фактически отверточная сборка, потому что и все вот эти электрички, и сапсаны, это все Siemens.
Ну, вот если как, они уже хороши в этом.
Это чудесно, что они хороши, но почему-то поляки, китайцы, как бы итальянцы сделали прекрасный поезд, там, Пендолино свой этот, да, вот, но вот почему-то они все не решили закупать у Siemens. То есть, значит, это является каким-то толчком еще для других отраслей промышленности, которые работают. Это оживляет собственную экономику. Это дает толчок прогрессу, потому что люди, которые это разрабатывают, конструкторы, они думают, да, то есть создается база научно-технического потенциала. Как бы, да, все это было к чертовой матери похерено. Вот. Сейчас немцы, ну, как бы сейчас речь не об этом, а немцы просто, вот, на мой взгляд, каждый день к Олафу Шольцу, скорее всего, там, ну, не каждый день, а через день приходят представители этих компаний и говорят, не вздумай, значит, давать, да, давай, значит, чтобы русские побыстрее, вот это как-то все закончилось, да, там, не то, чтобы русские, а чтобы вот это как-то все закончилось, мы вернулись в Россию, и, на мой взгляд, крупный немецкий бизнес всерьез думает, что они вернутся в 23 февраля 2022 года. Счастливо будут пилить эти коррупционные контракты, сидеть на огромных бабках, к ним пойдет дешевый газ, как бы, и будет у них счастье. И им совершенно плевать на эту Украину и на все, что там происходит. Вот так вот, по большому счету. Вот мне так кажется. Потому что если бы этого всего не происходило, давно бы дали все, что есть. Потому что так как вот, например, есть такой консенсус в Польше, да, которая там уже сотни танков отдала. То есть вот так как вложилась Польша, ну, никто не вложился, да, там Эстония маленькая, значит, на душу, там, на процент ВВП дала больше, чем Соединенные Штаты. То есть, ну, вот те, кто понимают, что, значит, Россия не должна выиграть и должна быть наказана, они, в общем, помогают, да. А Германия, это по-моему, там, то ли третья, то ли четвертая экономика мира, она кривляется, как бы, да, и говорит, ну, дайте нам один Абрамс, там, поставьте его в центре Львова, и тогда мы, может быть, подумаем, как бы. То есть, мне кажется, что, да, еще плюс, давай так, значит, Герхард Шрёдер до сих пор в СДПГ. Mm-hmm. Герхард Шрёдер до сих пор в СДПГ, да, его никак не могут выгнать из партии. У нас же такие процедуры, черт возьми. Ну, поэтому вот, вот эта вот червоточинка, понимаешь, она съедает все яблочко. И, и, скорее всего, приходят вот эти вот Siemens, Bosch, там вот эти все компании и клянчат у Шольца, ну давай, ну зачем, вот мы еще, и это все будет продолжаться, значит, мы дадим, они будут сопротивляться, а давай, ну как-то сделаем так, чтобы вот мы могли быстрее вернуться, когда закончатся санкции, немецкие компании будут в низком старте стоять, бежать в проворот в Россию, работать обратно.
Вот так может быть, если дать необходимое выражение Украине, быстрее закончится война и будет
не, куда возвращаться? Не, они не хотят Путина злить, ты чего? Ему скажут, Герхард, нам же припомнят, что ты танки дал. А так у нас будет преференция. Опять будем торжественно резать ленточки, открывать новые предприятия, возвращаться на старые, как бы, да. И все,
а как припомнить, если Путин, предположим, будет в Гааге?
Не, ну, Серег, давай так, значит, мы с тобой реалисты все-таки, давай так. Ну,
Ну
вот как кто представляет себе победу и наказание России, вот я, честно говоря, плохо себе представляю там танковый парад в центре Москвы.
не танковый парад с распятым в трусиках там Путина биться
Да нет, ну
наоборот,
дело не в том, что распятым
естественно,
в
нет.
трусиках. Но ты же понимаешь, что реально, война на территорию России перекинется вряд ли.
Но она немножко ж перекидывается, вот эти все
Нет, она
атаки
немножко
на
перекидывается, но
Энгельса.
я не думаю, что значит, украинская армия начнет всерьез там наступать и в сторону Москвы пойдет. Как бы, да? Но это малореально. Ну, давай так, значит, у них задача
Ну, из
какая?
Украины
Освободить
были
свои
такие
территории.
заявления, да, что они не
Не,
пойдут,
ну у
да,
них,
хотя,
не, ну слушай,
ну...
задача такая, освободить свои территории по максимуму. Они будут ее выполнять. Значит, дальше, что там будет происходить в России, никого особо волновать не будет. Санкции не
Ну,
снимут, пока Владимир Владимирович, значит, сидит. А
кстати,
нет никаких...
чуть-чуть на другую тему позволь, уточню вопрос
Да,
просто. То
да.
есть ты думаешь, это, ну, один из вариантов окончания войны, это просто выход к границам Украины, там может быть захват Крыма и все, и остановка?
Ну, слушай, тут еще до захвата Крыма как бы далеко, да? Давай так
Ну, это
далеко не будем
всего-то...
загадывать. Ты понимаешь, вот мы сейчас рассуждаем с тобой, война
Нет,
идет
ну
каждый день,
далеко,
да?
но ты сам
Ну,
сказал, что не
нет, я...
пойдут
Нет,
войска
нет,
на
но у них...
территорию
Нет, но у них
России.
нет... У них нет задачи идти в Россию. У них есть задача освободить свое. Значит, вот они свое освободят, а дальше, как бы, да, там уже там, то ли стену построить, там, пятиметровую, как бы, да, то ли еще что-то, получить компенсации, да. Но я не думаю, что Владимир Владимирович собирается уходить куда-то. И я не
И
вижу,
мир будет с
я
ним
не вижу,
договариваться
Серега,
и
но я не
торговать.
вижу той Гааги, это должно быть что-то такое экстраординарное случиться, чтобы вот его там, потому что, ну, если быть реалистами, давай все-таки будем реалистами, да, что, скорее всего, как бы этот год еще отвоюется, потому что деньги есть. Значит, в следующем году у него выборы в марте. Дальше выборы в Штатах. Они будут воевать до выборов в Штатах, стараться. Потому что у них концепция, что придут республиканцы, как бы, да, там, и, значит, перестанет течь ручеек этой военной помощи. Я не вижу в России, вот общаясь постоянно, я не вижу в России потенциала для там какой-то революции там, или еще что-то там. Вот Путин там, идущий в Гаагу, в рубище. Нет, я пока еще вижу Путина президентом в ближайшие годы. Вот,
Да.
это все будет долго, это все будет мучительно, да. То есть есть, конечно, хорошие ростки, да, в России, как бы вот эта вот чудесная история, которую, наверное, тоже следует обсудить с массовым созданием стихийных мемориалов по поводу гибели людей в Днепре. Это
Да,
очень важно,
абсолютно.
это очень круто, как бы, да, и каждый день я смотрю на это все, и я
А
горжусь
давай, да, давай перейдем
людьми, как бы,
к
да.
этой теме. Я сначала
Да.
сделаю одно маленькое объявление для вас, друзья. Наш канал существует во многом на ваши пожертвования, на вашу помощь, поэтому, пожалуйста, не сдерживайте себя. Нам важны любые донаты, 10, 20 рублей, 50, это не важно,
Можно я
совершенно
тоже
бесплатно
скажу
пришлют.
тогда?
И
Да.
да, тоже из наших
Подписывайтесь
чатов
на мой
хочу.
телеграм-канал «Занимательная конспирология». Да, вот призываю всех друзья и читать. Вот.
Друзья, я тоже присоединяюсь, подписывайтесь, это важно. Вот, и последнее, что скажу, в описании к видео вы найдете все возможные способы, как нас поддержать, и также в чате, там есть такой значок доллара, если на него нажать, то тоже донат нам улетит. Друзья, это важно. Ну, раз ты упомянул, да, про стихийные мемориалы, давай обсудим это событие. Я напомню тех, кто не знает, что после варварского уничтожения дома в Днепре российской ракеты, по официальной версии России, естественно, это российская ракета, сбитая ПВО Украины, люди действительно в России понесли цветы к памятникам великим литераторам Украины, там Лесе Украинке, Тарасу Шевченко, где они есть, эти памятники. Причем, кстати, не только в Москве и в Петербурге. Тут еще появилась подборка в СМИ в нескольких городах России. Вот я ее нашел. Это
Не,
Екатеринбург,
не, не,
Томск,
уже,
Самара,
Серега, уже
Ялта, Киров,
десятки.
Казань. Да, везде несут
Просто
каким-то
вот перечислять
мемориалом.
устанешь, да, уже там. Причем в Казани люди, даже я видел фотографию, они там прямо фотографии, и в Петербурге тоже, как бы, да, там у памятники Лесе Украинки, и в Москве игрушки, и в Пскове, как бы, да, вот если там упоминать, то есть десятки российских городов, Екатеринбург, то есть где есть памятники Лесе Украинки, где есть памятники Тарасу Шевченко, они становятся таким, как бы, таким местом, где люди приносят свои цветы и свечи ставят в память погибших в Днепре. где нету, вот пошел массовый, вот такой вот, пошло массовое движение к памятникам жертвам политических репрессий. Там, скажем, Екатеринбург, Тверь, там, ну, много где, да, вот, то есть вот где нет, тут, там идут к этим, да, и это очень круто на самом деле. Это очень круто, знаешь, потому вот, что... Вот
есть же есть ватники, да. Есть вышиватники. Какие-нибудь вышиватники сказали, ну и где эти люди все, почему не убивают Путина, что это за цветочки там, так далее. Вот здесь целый год людей утюжат, а они вот цветочки несут. Что это такое? Такие мнения есть, я просто повторил.
Ну, значит, понимаешь, давай так, вот если мы будем обсуждать такие мнения, то у нас все это превратится в балаган какой-то. То есть мы будем отвечать балаганом на балаган, ну правда. Mm-hmm. Ну тогда лучше там, не знаю, я не хочу спорить с радикалами. Потому что есть действительно радикальные точки зрения, да, но просто, ну что на них мы будем время тратить сейчас? Я считаю, что важно сказать следующее. Почему это сработало с Днепром? Я думаю, и по косвенным признакам у меня есть основания полагать, потому что бывший Днепропетровск – это один из самых сильных промышленных центров СССР в свое время. Очень многие люди после вузов, которые были закончены в России, уезжали туда работать, уезжали туда на практику, на эти заводы крупные. Многие люди, которые в Днепропетровске были очень сильно связаны с людьми, которые были с аналогичных предприятий в России, я думаю, что вот эти вот человеческие связи, они очень сильно сработали в данном случае. Очень много людей, которые живут в России, у них есть друзья, знакомые и родственники в этом городе. Вот. Плюс, конечно, картина, естественно, в российских новостях все это не показывалось, да, но в интернете, то есть вот этот дом, он, это же, ну, типовая серия домов, которые строились, ну, в частности, в Ленинграде в середине 80-х годов, да, там. И когда ты смотришь на этот дом, действительно, у многих аналогии там со взрывами в Москве, они, то есть вот ты можешь представить себе то же самое и в Купчино, как бы, да. И это чертовски, я думаю, на людей просто действует, потому что пропаганда может говорить сколько угодно, но если ты, то есть если человек это увидел, узнал откуда-то, пошел интересоваться в интернет, посмотрел десятки жертв, то есть на самом деле сколько там погибших еще непонятно, потому что это вредное топливо в старых ракетах, оно просто пожигало людей, и, как говорят спасатели, что многих просто не удастся найти даже. То есть там даже по фрагментам, как бы, да, и это страшно просто. То, что там произошло, это страшно. Больше 50, по-моему, там, или, ну, как бы там с пропавшими без вести, там к 60 подходит. И, конечно, людей просто вот это вот. И я думаю, что здесь даже очень многие люди, которые были, даже которые, может быть, просто и с другой стороны убеждений, ну, просто. Когда там Коношенков постоянно говорит, что мы бьем там по воинским частям, когда мы там бьем по военным, а тут уже, ну как, что по военным, как бы, да, здесь уже все понятно. Но здесь все понятно каждому. Это не первый. Да, я согласен. Я думаю, что еще сейчас реакция у людей такая. Это такой, ну, как бы, как говорят, такой катализатор, да, то есть триггер такой. Потому что, с одной стороны, летом, когда случилась трагедия в Краматорске, да, с которой мы все это можем сравнивать, да, когда торговый центр попал, точно такая же ракета. Х-25, да, и просто убило кучу людей. Лето, все расслаблены еще пока специальная военная операция, судя по там российским СМИ, идет успешно. Вот первое отступление было от Киева, но еще не было других событий, да, вот сейчас мы что имеем, значит, сентябрь – это контрнаступление Украины большое, значит, после того, как были объявлены часть территорий оккупированными, да, там, и введены в состав России Херсон, тут же выходит из состава России, да, ну, на глазах у всей страны. Генерал Суровикин два раза объясняет стране, почему это произошло. Вот, я думаю, что страна так и не поняла, почему это произошло. Дальше происходит, ну, вот это все идет параллельно с мобилизацией. Когда люди уже поняли, что если сначала, ну, как было такое отношение, ну, воюют военные, профессионалы, ну, как бы это типа их война, а мы в ней не участвуем. И Владимир Владимирович всех успокаивал еще в мае. Вот это вот выступление, которое крутит его, когда, где он говорит, что, знаете, мы не будем привлекать никакой мобилизации, все, воюют профессионалы. А дальше что случилось, как бы, да, и что мы имеем сейчас? Начиная с сентября месяца, это сплошное фиаско просто, да, и потом вот этот вот венец всего этого, всей этой красоты, это взятие города Солидара, который, значит, точнее, никакой город там, да, там тысяча населения, то есть вот подается прям как, вот даже вот Евгений Викторович Пригожин говорит, круче Сталинграда, да, но это смешно просто, то есть они это село брали с июля. Вот они это село брали больше полугода, как бы теперь, значит, взятие села подается, если там раньше Киев брали за три дня, то теперь, значит, село Солидар берем полгода и объявляем это просто какой-то великой победой. И, понимаешь, люди же не идиоты. То есть они могут казаться, они могут делать, ну вот наш человек, он любит так прикинуться, да, потому что мы же понимаем, что власть у нас такая, да, которая нас, значит, поимеет, если сможет всегда, да, поэтому мы должны увернуться. Вот русский человек такой, он привык жить, лавируя постоянно, да, но вот эти все, мне кажется, мысли у людей есть. Вот эта вот апатия, которая началась после мобилизации. Потом вот эти все вот как бы вещи, да, там, потом я думаю, что люди смотрят тоже на Пригожина, как бы, да, и приличные люди, ну, а большинство приличных людей, да, там, вот, не смотрятся, вне зависимости от социального статуса, да, они смотрят и думают, боже мой, ну как бы уголовник, что это вообще такое, да, то есть, и я думаю, что вот это вот просто сложилось, а когда люди увидели вот эту вот огромную зияющую дыру в Днепре и узнали там, увидели эти кадры, когда люди кричат, там, есть ли кто живой, как бы, да, и вот это все, а еще поговорили со знакомыми там, я думаю, просто вот это сотни тысяч людей, которые поговорили со своими знакомыми там, позвонили своим друзьям, которые после учебы в советское время уехали туда жить, уже пожилые люди, да, а может быть кто-то жил в этом доме, 100%. И, конечно, когда там и у людей, да, вот кто-то первый вышел с цветами, потом кто-то второй вышел, кто-то третий, кто-то встал на в Москве, да, там вот куча фоток, когда они встают на колени перед этим. И это, ну вот, и это на самом деле, это еще и показатель того, что, ну вот как здесь любят говорить в Европе, да, что вот там в России не все за, как бы, да, и это не все за. Это должно что-то было произойти такое, да, что людей, это да, нет, конечно, это не выход там с топорами и с вилами и косами, да, этого не будет всего. Но вот такие человеческие, абсолютно человечные поступки со стороны наших российских людей, наших с тобой сограждан, это прекрасно, я считаю.
Ну, безусловно, да, конечно, можно сказать, что на Красную площадь тогда тоже в 68-м выходило несколько человек.
Семь человек.
Режим 7 человек.
И чехи потом говорили, что у нас теперь есть 7 аргументов против того, чтобы ненавидеть русских. А сейчас выходят тысячи, то есть потому что в Петербурге, когда эти твари просто взяли, поломали цветы, значит, покидали их в мешки, а потом им пришлось вернуть, потому что власть не понимает, как с этим бороться, но она понимает, что так не надо, потому что как бы это проявление скорби в отношении погибших, не надо так делать, да, и они там расшвыряли это все, вернули потом, вот, потому что, ну, как бы, господин Беглов у нас летит впереди паровоза, как всегда. Не подумав, да, потому что думать нечем в этой голове, как бы, да. Но вот это очень большой показатель того, что миллионы людей в России войну не поддерживают и публично об этом сказали.
На этом мы прервемся на выпуск новостей. Друзья, не переключайтесь, буквально несколько минут. Мы возвращаемся в эфир «Особого мнения» с журналистом Сергеем Ковальченко. Не переключайтесь.
11:30 в Петербурге, Москве. Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечаев. Вы слушаете новости. Эстония передаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, заявил посол страны в Киеве Кайма Кууск. Таллин намерен таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение. Конец цитаты. Владимир Мау уволен с поста ректора РАНЧИКС по собственному желанию. В связи с состоянием здоровья сообщили в правительстве России. Ранее Мау предъявляли обвинение в хищении по тому же делу, по которому проходили ректор Шанинки Сергей Зуев и бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова. Позже обвинение с Мау сняли. На прошлой неделе также стало известно, что он уехал из России. На этом фоне стало известно также, что на сотрудников российских вузов, которые выступают против войны, пишут доносы, в том числе их коллеги, а также студенты. В материале портала «Медуза» описывается несколько таких историй. Среди них рассказ преподавателя петербургского филиала Высшей школы экономики, который поспорил со студенткой о целях операции в Украине, и та на него донесла. В результате преподаватель уволился. Похожая история случилась в московской вышке. Преподавателя уволили за фразу, написано в Фейсбуке «Русский корабль» и далее известный всем адрес. В вузе это назвали аморальным поступком, собрали специальную комиссию. Преподаватель также покинул свой пост. В Госдуме открестились от планов исключить архипелаг ГУЛАГ из школьной программы. По словам главы Комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, такой вопрос в повестке не стоит и не обсуждался. Ранее единорос Дмитрий Вяткин сказал, что архипелаг ГУЛАГ Александра Солженицына могут перестать изучать, так как по результатам некого анализа произведения имеются в нем, в этой работе, многие факты, которые выдуманы. Конец цитаты. Правительство хочет ввести запретную для плавания зону у петербургской резиденции Владимира Путина в Стрельне. Согласно планам, заходить туда будет позволено только специализированным судам либо по согласованию с ФСО. Там будет запрещено также заниматься рыболовством. Документ разработал Минтранс и будет обсуждаться на ближайших заседаниях правительства страны. Наконец, оппозиционер Илья Яшин в своей статье в итальянской газете «Репубблика» назвал самой большой ошибкой те санкции, что направлены против российского народа в целом. По его словам, важно понимать, что его соотечественники тоже стали жертвами политики Путина. Кого-то обманули, кого-то зомбировали пропагандой, кого-то просто запугали. Яшин отметил, что мировому сообществу стоит искать в россиянах союзников, а не врагов. Цитата. «Протяните моему народу руку и предложите помощь вместо попыток наказать и унизить». Конец цитаты. Это был выпуск новостей. Его подготовил и провел Валерий Нечаев. Оставайтесь с нами.
Друзья, спасибо, что дождались. YouTube-канал «Ищем выход», который ведут петербургские журналисты «Эхо Москвы». Меня зовут Сергей Кагерманов. Это передача «Особое мнение». Сегодня наш гость – журналист Сергей Ковальченко. Сергей, еще раз приветствую тебя.
Да, всем привет. Всем привет. Еще раз призываю подписываться на мой канал «Занимательная конспирология».
Вот, а я, друзья, призываю всех, кто к нам присоединился только что, да и тех, кто давно, но не сделал этого, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, это и нам приятно. Главное, YouTube обращает на это внимание и показывает это видео еще большему количеству человек, если вы нажимаете на эти заветные кнопки. Также шлите, пожалуйста, донаты, это важно. Любая сумма, 10, 20, 50 рублей, мы часто просим вас относиться к этому просто как к покупке утренней газеты. Если вас столько человек, сколько сейчас смотрит и поставит лайки, кинется по рублю, нам это будет существенным подспорьем, потому что в условиях, в которых мы все живем, это очень и очень важно. Сергей, хотел бы вот к чему перейти. Вот эта ситуация в Москве, где это видели, и вот сейчас пришли новости на Валдае, в путинской резиденции. Я говорю про системы ПВО, которые стоят теперь там на крышах Минобороны, вот рядом с путинской дачей, назовем это так. Ну, Минобороны ничего не подтверждает, как-то не было официальных заявлений, но это видно, что эти вот ПВО...
Ну, как-то видно, как бы, да, там, как-то подтверждай, не подтверждай, да, ну вот. Нет, понятно, что в России, если Коношенков не сказал об этом и не покажут, как бы, да, но люди же ходят, видят, как бы, да, там.
Смартфоны, да, смартфоны против Министерства обороны работают, ну, безусловно, в руках граждан. И что, это достойно нашего внимания? Или это так, может быть, какие-то дежурные меры гражданской обороны?
Слушай, смотри, я думаю, что это демонстрация, как бы, да, вот, потому что, смотри, вот я просто расскажу, как это происходит, да, Москву, противовоздушная оборона Москвы – это одна из самых важных, как бы, задач Министерства обороны. Это столица, как бы, да, ее там с 1923 года, когда создано было первый раз ПВО Москвы, как бы, да. И во время войны, в общем, немцы не сумели ее прорвать, особенно так. Вот, когда были бомбежки, в общем, ПВО Москвы очень хорошо прикрывалось истребителями, и снизу прикрывалось, то есть, как бы, все это дело, плюнули на это дело. Как бы, да. Хотя налеты были, бомбардировки тоже были, но с большими потерями. Это так же, как с Ленинградом было. То есть, вот две столицы ПВО прикрывает довольно надежно. То есть немцы поэтому и перешли к обстрелам Ленинграда из артиллерии дальнобойной, потому что теряли очень много самолетов во время налетов. И это было просто, ну, как бы там невыгодно. Невыгодны были эти налеты. Вот, отсюда и надписи, значит, эта сторона улицы наиболее опасна при обстрелах. Вот, вернемся в наши дни поближе, да, в 1972 году США заключили договор о противоракетной обороне. Знаменитый договор, когда, в общем, чтобы не поставить мир на грань ядерной войны, страны отказывались от ПРО, от ПРО, как бы, да, и создания этих систем, кроме двух мест. Значит, Америка защитила ПРО свою ракетную базу в Ванденберг, где у них хранятся баллистические ракеты вот, большой дальности. А СССР защищал Москву. Да? Сейчас Москву защищает первая гвардейская армия ПВО, в которой три дивизии ПВО на вооружении стоят, самые современные комплексы С-400, значит, ну и панцири тоже. Это отличное тактическое оружие ПВО. Вот, поэтому Москву прикрывают хорошо. Я думаю, что все, что сделано сейчас, это такая демонстрация. Потому что, ну, во-первых, там у нас были налеты на Энгельс, мы помним, да, значит, на аэродром. У нас были налеты на Рязань украинских беспилотников. Что это летело, до сих пор непонятно. Так никто и не выяснил, значит, что это летело. И, в принципе, Укроборонпром недавно сообщил о том, что Украина завершила создание своего собственного беспилотника стратегического, да, который может на 100 на 1000 километров радиус его действия. Вот. И я думаю, что для успокоения просто людей, как бы, и успокоения начальства были поставлены вот эти вот на видном месте комплексы. Ну, потому что, ну, смотри, вот С-400, например, оно защищает небо в радиусе 4, ну, то есть ракета может поражать цель на расстоянии в 400 километров. То есть где-то вот в сторону Москвы летит, а над Смоленском где-то там уже поразили. Ну, или там, грубо говоря, над Калугой, да, вот над Калужской областью. То есть, в принципе, прикрывающие Москву эти комплексы не должны допустить вообще никого туда, да. И это все есть, как бы, известны там места дислокации, в общем. А это, я думаю, что вот именно такая демонстрация. Вот, особенно вот этот вот панцирь на крыше Министерства обороны, то есть мы не подтверждаем, но и как бы там не опровергаем, в общем-то, да, вот еще у панциря, конечно, есть такая штука, то есть, например, у нее есть еще зенитная пушка в составе этого комплекса, кроме ракет, которые, в общем, поражают цели на расстоянии там от 20 километров, то есть, в принципе, как бы тоже к Москве ничего не должно подлететь. Есть еще зенитная пушка, 30-миллиметровая автоматическая, которая поражает цели на расстоянии там, 4 километров. То есть, предположим, даже если С-400 пропустил цель допустил ее к Москве, если панцирь, ракета не попала, как бы, да, то есть шанс там с крыши здания Министерства обороны просто сбить ее из автоматической зенитной пушки. Вот. Ну, я думаю, что вот реально, по-моему, это такая демонстрация. Ну, типа, как бы успокойтесь, Москва защищена, мы прикрыты полностью щитом ПВО, как бы, ну, потому что одно дело ты рассказываешь про это, да, это вот как там можно показывать какие угодно там эти сверхзвуковые ракеты, а другое дело, вот ты поставил, люди видят, им спокойненько.
Вот да, хотел спросить про обратный эффект, насчет спокойнее. Все-таки такая техника как-то спокойствие не вызывает. Наоборот, хорошо, когда техники нет, наши военные где-то так, там нас защищают.
Да, я с тобой согласен. Начальство же оно как бы думает по-своему, а люди, то есть вот это оно так воспринимает, да, что вот мы поставили вроде, ну вот, вот смотрите, как бы и успокойтесь, значит, вы защищены. А люди, которые смотрят на это снизу вверх, вот на это здание, на этот панцирь, думают, блин, ну, год назад, значит, за три дня Киев должны были взять. И как нам говорила Ольга Скобеева, значит, что Псковская дивизия утром войдет в Украину, а вечером уже будет по Крещатику шествовать. А теперь мы, значит, строим засечную линию в Белгородской области, ладно, далеко от Москвы. А тут теперь, значит, вот такой вот подарок нам здесь. Да? То есть получается, что война пришла уже. Ну, то есть по-человечески, да, когда ты смотришь «Благополучные москвичи», да, вот эти вот из фильмов Александра Цыпкина, да, которые там кушают и какают икрой черной, вот, едут на своих Теслах, да, так и смотрят, опа, а тут уже панцирь приехал, как бы. А что дальше-то? Вот, да, понимаешь, поэтому... Вот, а дальше есть указ президента 2000, то есть от июля этого года, когда там о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, участвующих в военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Вот на прошлой неделе этот указ дополнили строителями оборонительных сооружений. Понимаете, это означает, что у нас где-то вокруг городов будут строить оборонительные сооружения, там рыть окопы, ставить доты, как бы, да, там. И вот представь, да, там люди выезжают на дачу, у них там, значит, машут лопатами, как в войну, на выезде. И что они должны думать по этому поводу? Что мы выигрываем войну? Должны думать жители Калуги, например, да, или еще чего-то. Или, ну, то есть жители Белгорода уже, по-моему, вообще ничего не думают, а у них обстреливают каждый день там. А в Шебекино вообще война идет. То есть, вот где наши блестящие, где наши великие победы под Солидаром, как бы, да? Когда нам приходится, значит, вот этот набалдашник ставить на Министерство обороны, а здесь уже, оказывается, нам надо делать... А, недавно же тоже где-то недалеко от Москвы, значит, на одной из платных трасс перевернулся грузовик, наполненный этими надолбами противотанковыми, они там рассыпались, тоже все в шоке были, да. Оказывается, что у нас часть подъема экономики по части строительства – это просто создание колоссального количества этих бетонных кубиков, которые нужны для того, чтобы раскидать их по полям. То есть, понимаешь, это вот... и люди же, они тоже, опять же, не идиоты, да. Они смотрят на это все и думают, блин, а где победа-то? Она только по телевизору.
А вот
здравствуй,
не только
здравствуй, по телевизору. Здравствуй, победа, как бы.
А вот не только по телевизору, я так опять буду выступать адвокатом дьявола, вот по Петербургам открыли выставку.
Не надо, у него без тебя хватает их.
Ну, знаешь, я так, на полставочку.
Адвокатов, да.
Хороших. Смотри, трофейные украинские техники, пишут многие коллеги нашим людей, прорывов блокады Ленинграда. Вот выставили там технику, отжатую там у бандеровцев, нацистов. Все, пожалуйста, победа постепенная. Демонстрируют, значит, людям. Люди ходят, видимо, смотрят.
Нет, я просто вот лично как для себя воспринял эту ситуацию очень эмоционально, потому что я этот музей знаю и постоянно в нем бывал, как бы, да, у меня там дача рядом. Вот. Это место, где действительно со стороны моста через Неву, там в прорыв шли части Ленинградского фронта, вот именно в этом месте. Они шли в прорыв по льду, шли танки, как бы, да, там бежали солдаты на тот берег, и там с одной стороны шли Шлиссельбург, с другой Кировск, и посередине вот советские войска шли в прорыв, да, вот навстречу Волховскому фронту войскам, которые шли, значит, со стороны московского направления. И там, ну, это такое место, как бы, где даже деревья сохранились, которые были ранены во время войны снарядами. Там есть несколько деревьев, которые вот любой экскурсовод вам покажет, и там видно прямо, да, что вот они искалечены были. Там это диорама, которая открыта к 40-летию Победы. Там открыли, ну, неплохую диораму в 2018 году, да, куда, в общем, люди ездили смотреть. Ну, то есть ты как бы находишься внутри прорыва, ходишь, да, и здесь вот тебе рассказывают, как что. То есть настоящие истории людей, которые штурмовали Кировск, штурмовали вот эти вот высоты на Неве, и рассказывают о блокаде, рассказывают о прорыве, в общем, очень интересно. И вдруг туда ставят вот это, как бы, да. И, понимаешь, это как еще, да, вот Петербург же большой город, ведь Зеленский же ставил вот это вот на Крещатике, да, стояли к 9 мая колонны российской бронетехники, и это раскурочено, но это смотрится органично, потому что ты защищаешь свою родину, это техника врага, которую, значит, мы побили. И это стояло на Крещатике, это показывали киевлянам, там, мировым лидерам.
Но россиянам тоже самое говорят.
А здесь, понимаешь, здесь как? Ну, тогда на Дворцовой ставь это. Ну, тогда там 12, по-моему, экспонатов, я насчитал, или 10. Ну, поставьте на Дворцовой тогда. Рядом с надписью «Мариуполь» с сердечком это будет смотреться офигенно просто.
А ее убрали уже.
Очень классно. Нет, почему? А ее можно поставить обратно. Там вот прям на фоне как бы вот этих танков будет стоять надпись «Мариуполь, Петербург, сердечки». И понимаешь, в Петербурге ведь он большой, в нем много площадок, где можно эти танки поставить. В парке 300-летия, например. Или привезти в центр куда-то, да? Но почему-то решили устроить эту выставку в 45 километрах от города, в место, куда, в общем, достаточно сложно проехать. Потому что ближайшая железнодорожная станция находится в 15 километрах оттуда, и туда не очень хорошо электрички ходят. Это не в Дубстрой конечный, да, там. Только на машине или на автобусе, как бы экскурсионном туда. Это место между Кировском и Шлиссельбургом, ровно, да, вот. На выезде из города Кировск. Вот. Поэтому... Понимаешь, с одной стороны, как бы устроили патриотическую выставку в святом месте, как бы, да, там надругались над ним, а с другой стороны, как бы, ну вот, правда, почему, если все это так прекрасно, например, или у нас же есть, ну ты же знаешь, да, площадь пролетарской диктатуры шикарная, отличная круглая площадь, там же можно прямо на кругу поставить все эти танки, и чтобы Александр Беглов из окна...
И долларами на Смольной, да?
Да, а прям губернатор Ленинградской области, вот, который Дрозденко, да, который там букву Z там пишет.
Тоже его...
Он прямо из своего кабинета может наслаждаться этой выставкой и в каждую свободную минуту ходить, значит, и ползать, и фотографироваться с этими танками. Но почему-то, кстати, музей принадлежит Ленинградской области. Это юрисдикция Ленобласти. Но почему-то вот не поставили на площади пролетарской диктатуры, а взяли, значит, установили это далеко от города, да? Не, ну правда, ну вот логично, если мы побеждаем нацизм, у нас народная война, как бы, да, логично, что вы тогда ставите вот и туда уже можно водить там и пионеров, как бы там и комсомольцев новых, вот, поставить там дружины юнармии, которые будут стоять в почетном карауле рядом с разбитой техникой, да? Вот, рядом с которой будет счастливый Александр Дрозденко разгуливать с Бегловым, тоже, может быть, с винтовками трехлинейными. Вот, но этого почему-то не сделано. А все это упрятали, да. И просто взяли, осквернили святое место этим. И,
кстати, конечно, добавлю еще, что среди этой техники что-то ни одного натовского образца, ни одного...
Есть натовские бронетранспортеры и боевая машина, есть. Но в основном, конечно, это... Кстати, вот у людей какие ассоциации? Да, стоит танк-72 российский, стоит БТР российский. То есть тогда надо сделать надписи. Это украинская техника, крупно, да? Потому что иначе люди будут... Выставки техники, разбитая в специальной военной операции. Первое впечатление, это что, наша техника? Это наша техника.
Да.
И даже если скажут, не-не, вы ничего не думайте, как бы, а что нам думать-то, вот наш танк стоит. Понимаешь?
Ну, потому что Украина – это наша земля.
То есть, понимаешь, с одной стороны хотели совершить патриотический акт и отчитаться перед Кремлем, там или еще кто-то, может быть, Кремль изнасиловал их этим патриотическим актом. А получился какая-то хрень. Спрятали, поставили, да, и там вот, и причем, смотри еще, в чем дело, у нас же было недавно торжество по поводу прорыва как раз, буквально на прошлой неделе, и эта выставка уже была, я посмотрел телеграм-канал Дрозденко, там нет ни одного упоминания об этой выставке, то есть вот они прямо в этом музее проводили торжественные мероприятия, сначала Путин приезжал, цветы возлагал там к памятнику, потом Путин уехал, Дрозденко поехал в музей «Прорыв», и там уже, значит, были ветераны, сидели вот рядом как раз с панорамой под мостом, танки стоят дальше, ни одной фотки, ни одной. Понимаешь?
Это, кстати, да, показательно. Друзья, у нас немножко времени остается. Ваши лайки, пожалуйста, подписка на канал, все это важно. Донаты тоже, естественно, в описании к этому видео найдете, как это сделать. Я хотел бы задать такой вопрос в уходящие минут 10 по поводу сценария президентских выборов. Потому что некоторые говорят, вообще не надо обращать на это внимание, Путин просто себя переназначит и все. Но мы здесь люди думающие, нам интересно, как он себя переназначит. Вот, например, есть такой вариант, что просто не будет выборов. Ну, так сказать, сейчас тяжелая ситуация, такие выборы. Кстати, Сергей Миронов, лидер СРП,
всегда об этом говорит.
Давайте отменять выборы. Да. Да. Ну, вот ты анализируй, как думаешь, какие возможности?
Я думаю, что выборы президентские будут, раз о них уже заговорили, потому что Владимир Путин очень любит такие формальности. Плюс в нестабильное, тяжелое военное время сейчас, да, ведь он же постоянно думает, скорее всего, вот я думаю, что он думает, что как бы его трон не зашатался. А для него президентские выборы, то есть, с одной стороны, ты себя переназначаешь там диктатором и говоришь, нет, ребят, в тяжелое время нам выборы не нужны, я остаюсь там, вот когда война закончится, тогда опять меня переизберем. Но тогда элита... может ему как бы намекать в трудную минуту, что, чувак, ну ты же сейчас вот вообще-то не сильно легитимный. Ты вот себя переназначил, как бы, а такой процедуры вообще-то и нету. Нет, выборы, конечно, можно отменить. Нет, военное положение по всей стране вводим, и выборы переносим. Но как бы такая легитимность так себе. А вот когда ты избран, даже на фейковых выборах, даже там борясь с Анной Кузнецовой, с Попадьей, как говорят там сейчас, в неравной борьбе с Попадьей, там, вырывая ей волосы на голове, она его кусает за ногу.
Она может быть спойлером?
Конечно. А как же? Ну, Собчак была, теперь, значит, Анна Кузнецова будет. И Сергеем Мироновым вот в неравной битве Владимир Путин, значит...
Сергей Миронов кувалда, так что он победит.
Владимир Путин выпустит Пригожина тогда с кувалда. Это будет неравный бой Пригожина с Мироновым, как бы, да. Но вот даже в этой неравной борьбе, выиграв выборы, он может им говорить, ребята, а я избран народом вообще-то. Вот у меня мандат от людей на 6 лет, поэтому заткнитесь, сидите тихо. Поэтому я думаю, что будут в марте, и, естественно, триумфально. Вот, и, конечно же, я думаю, что это будет такой, я думаю, что это скорее не выборы будут, а референдум о безоговорочном доверии просто. О безоговорочном доверии. То есть там будет 90, ну, я думаю, что даже процент больше, чем спирта в спирту, как бы. То есть там где-то к 100% будет подбегать все. То есть и потом он выйдет в этот же день, в этот же вечер со слезой и скажет, что я и ожидал, что вот мой народ, значит, за мою политику так выступит, и вы готовы и дальше терпеть, и воевать там, и все такое прочее. Ему будет проще это говорить, кстати. Ну, смотрите, ну вы же сами 99%. Вот, ну, понятно, что это будет фейк, что явка будет 10, там на самом деле будут рисовать 70, как бы, да, но эту туфту будут подавать, как бы, да, там, приготовленную, опять же. И я думаю, что поэтому, конечно, вот интереса в этих выборах не будет никакого, потому что это будет «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, значит, с фашистской силой темную, за Путина, значит, с Ордой». Вот. Но как факт будет, ну вот я думаю, что вот как раз там Попадью мобилизуют, вот она будет вместо Ксении Собчак, как либеральный лагерь будет выступать со своей телегонией. То есть они будут устраивать дебаты, там будет Миронов, Попадья, как бы там Геннадий Андреевич даст там, может, кстати, Григорий Алексеевич даже зарегистрирует. Ну, вот, он будет говорить про то, что немедленно нужно огонь прекратить. Вот, там, не знаю, Миронов на него с кувалдой будет кидаться. То есть он на всех будет теперь с этой кувалдой кидаться. Поэтому, конечно, как, вот, как политический процесс, эти выборы никакого интереса не представляют, а как подпорка Владимиру Путину, который будет говорить, продолжать, что я народный президент, избранный народом, да, вот, а я народный президент, я не президент элиты. То есть он всегда может сказать, а я опираюсь вот на людей, которые, да, и они такие, ну да, типа ты на нас опираешься, мы молодцы. Вот, вот эта вот часть, как говорят, турбопатриотов, как сейчас их называют, да, вот эти вот заветные, непонятно сколько процентов, да, там говорят с десяток, как бы, да, вот они будут, мы, значит, за Владимира Владимировича. Поэтому ему это важно, и уже никто не сможет сказать, там, никакой Собянин, который там захочет, там, может быть, сесть на его место, подсидеть, как бы, да. Вот, я думаю, что ситуация со сменой, как бы может возникнуть только в результате тяжелого военного поражения на войне и смуты, начавшейся внутри.
Хотел бы задать такой
вопрос. Если этого всего не, если одного из этого факторов не будет, то есть, например, если не будет поражения и смуты, ну, конечно, он останется. Да? Если будет поражение и не будет смуты, конечно, тоже он останется.
Смотри, ты давно очень за политикой российской следишь. Как тебе кажется, есть такой тезис, что эти выборы важны не только Путину, да, что вот я легитимный выборный, но и, как это, может быть, не странно прозвучит, самим россиянам, я имею в виду тем, кто поддерживает Кремль, в том смысле, что есть такое мнение. Что,
ну, они сплачиваются, друг, да, да, действительно.
Даже не сплачиваются, знаешь что?
Тимбилдинг такой, да.
Тимбилдинг, знаешь, на каком основе, что мы его выбрали. Да, он такой секунд,
да,
мы
да, выбрали, да, хотим, конечно, не выбирать. Конечно,
и русским,
да,
поэтому важны выборы. Вот есть такое, же, такое мнение, что нет, у русских не будет никогда демократии, они там такие сики. Но в то же время вот такое принятие выборов.
Сопричастности. Я ходил, я опускал бюллетень, как бы, да, там ничего страшного, что там пришел один там из 100 тысяч, да, всех остальных накидали. Но вот эти вот турбопатрио, они будут, да, я вот, я и все, и жену привел, там, и сына, значит, там, и деда из могилы достал уже, там, он ползет срочно голосовать, как бы, да. Нет, они действительно, да, для них это такой тимбилдинг. Мы все встретились, и мы, да, вот мы, значит, на нашего президента, который вот против нацизма и бандеровщины, и мы тоже с ним, как бы, да, правда, на диванах, как бы, по большей части, и в бюджетных организациях, да, но это потому что это вот классика, да, эти люди, они, то есть одни, понимаешь, цветы возлагают, да, а другие приходят с черными мешками и туда их кидают, ломая, да, вот. И они, да, им важно, то есть им важно не просто, что они понимают же, что их начальство всю жизнь кнутом гонит на что-то, и они такие, ну, мы стадо, нет, а мы это начальство выбираем, мы не просто так.
Ну, может, это дает надежду на будущие перемены?
Нет, нет, им дает это уверенность в себе, что они не просто какие-то винтики, а мы тоже вот сопричастны, мы вот тоже вот, это не просто, что там Путин пришел, а это мы его поставили президентом. Это он, наш народ.
Но что таким людям важнее, поставить Путина президентом или сходить на выборы? Понимаешь, нет, в чем я клоню?
Я уже говорил про само прикосновение к бюллетеню, как бы, да, это вот фактически как в церкви записочку за здравие подать, да? Ну, это да, то есть вот они просто для них, там даже нет варианта, они там вот Владимир Путин там как-то, и все.
Но это такой карбовый путь, там, я беру листочек бумаги, и Путин
да, это такой как бы такой языческий восточный культ, совершенно верно. То есть для них он уже такой вот, как это, понимаешь, вот некоторые люди, слово президент, вот как вот они начали писать его с большой буквы, они прямо вот с придыханием это говорят, вот. Да. Президент Путин, а вот вы на Путина все накидываетесь, а он ведь нет, он ведь не спит ночами, он же за нас думает, как бы, да, то есть это, конечно, это избранный товарищ Сталин, вот что это такое. То есть товарищ Сталин же никто не выбирал, как бы, да, а это всенародно избранный товарищ Сталин, вот и все, то есть мы Сталина выбрали себе.
Друзья, на этой чудесной фразе предлагаю вам ее обдумать. Наше время, к сожалению, заканчивается. Я прошу вас поставить лайки этому видео, подписаться, колокольчик, это все очень важно. Комментарии к этому видео, если вы смотрите в записи, оставляйте. Мы их всегда читаем. И не переключайтесь, потому что после этого выпуска у нас программа Максима Кузахметова и Елизаветы Майтной с итогами недели. Честно о главном. Смотрите ее обязательно. Это была передача «Особое мнение». Меня зовут Сергей Кагермазов. Нашим гостем был сегодня журналист Сергей Ковальченко. Сергей, спасибо, что нашел время быть сегодня с нами.
Все, всем мира и добра.
До новых встреч.